Наш Небесный Отец, я хочу выразить, если смогу, в это утро, что я чувствую в своем сердце по отношению того святого святых, сходящего на землю искупить такого грешника, как я. И я уверен, что служители, присутствующие здесь, чувствуют то же самое, что Твоей благодатью мы были соделаны служителями этого завета, который Ты дал падшей расе Адама. И, Отец, мы здесь этим утром собрались только для того, чтобы учиться познать волю Божью и что мы должны делать, чтобы Христос стал реальным для людей этого поколения. Точно зная, что в дни суда мы лицом к лицу встретимся с этим поколением, и, будучи служителями, мы будем судьями. И те люди, которым мы говорили, и их отношение к слову, которое мы несем им, определит их вечное предназначение. Поэтому, Господь, в тот день мы будем судить за или против этого поколения, которому мы проповедовали. Отец Божий, пожалуйста, через имя Иисуса не позволь нам сказать ни одного неверного слова. Но пусть у нас будут искренние сердца и открытые разумения, чтобы мы могли принять то, что Твое, чтобы после этого дня мы могли выйти на другие поля нашего труда и быть лучше снаряженными из-за нашей встречи с Тобой этим утром. Даруй это, Господь, не сойдешь ли Ты и будешь говорить с нам, будешь нашими ушами и нашим языком и нашими мыслями. Пусть размышления моего сердца, мысли разума моего, все, что во мне, все, что в моих братьях и сестрах, пусть это будет приемлемо во взоре Твоем. Господь, чтобы мы могли быть так наполнены и заряжены Твоим Духом, Твоим присутствием здесь, что комната стала бы... Комната не настолько здание, в котором мы сидим, но здание, в котором мы живем, стало все вместе облаком славы Божьей, чтобы мы ушли отсюда этим утром так наполненным Святым Духом, что мы были бы настроены более решительно, чем когда-либо раньше в жизни, нести это послание умирающему поколению, в котором мы живем. Услышь наш Господь, и говори нам через Слово Твое, ибо мы просим этого имя Твоего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Этим утром желаю прочитать часть Писания, находящуюся в Псалмах, в 104-м псалме. Желаю прочитать только часть. Вы, которые записываете места Писания, я вижу, многие из них, так как мы служители и все остальные, хорошо читать Слово. И теперь, во сколько они обычно уходят? Около 12? Что говорите? Благодарю. 104-й псалом. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему». Поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и сил Его. Ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил. Знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет Свой, Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего, когда еще их было мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней. И переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял за них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Пусть Господь благословит прочитанное Его Слово. У меня где-то здесь записано несколько писаний, к которым, вероятно, я обращусь по пути. Сегодня я задаю себе вопрос, кто же будет следующим президентом? Вы знаете, приближаются выборы. Кто будет президентом на следующий срок? А что, если бы я знал? Единственный, кто знает, это Бог. А что, если бы Бог открыл мне, кто будет следующим президентом? Я встал бы здесь, в Финиксе, и предсказал, что такой-то будет следующим президентом Соединенных Штатов. Они бы напечатали это в газетах и все такое, и я попал бы в точку. Это было бы совершенно. И что бы я ни сказал, произошло бы. Но какая польза от этого? Как бы там ни было, что толку, что я это сделал бы? Газеты это разрекламировали бы, это, может быть, разошлось, если такой человек мог сделать такое предсказание, и оно оказалось истинным, все газеты и журналы передали бы это. Но вы знаете, что Бог не занимается такими вещами. Бог не использует свою силу и свои дары на глупости. Так это и будет. Кто бы ни был президентом, он и будет президентом. И знать сейчас, кто будет президентом, ни капли не помогло бы нам. Ни грамма пользы нам от того, чтобы мы знали бы, кто будет президентом. Так поэтому Бог не занимается такими вещами. И затем, если я такое предсказал, и это произошло бы, и газеты, и журналы распространили бы это, тогда это было бы для моей славы. Люди сказали бы: «Посмотрите, какой великий этот пророк, брат Бранхам. Он задолго до того, как это произошло, сказал нам, кто будет президентом, и это меня прославило бы». Но Бог не хочет, Он не заинтересован, чтобы это содействовало моей славе или славе какого-нибудь человека. Он заинтересован содействовать своей славе, что принесет пользу. Как Павел сказал, если мы говорим на языках и не имеем истолкователя, какая польза от этого? Мы только себя прославляем. И это... или себя назидаем. Для Бога это как-то не в порядке. Бог сам хочет, чтобы его созидали. И мы не должны искать самоназидание, но созидать Бога всем, что мы делаем. Поэтому я думаю, что если бы я в это утро знал, кто станет, и когда точно он будет выбран, и сколько голосов он превысит или не доберет, или что бы там ни было, сказать это не принесло бы и грамма пользы. Если бы я знал это, лучше всего для меня было бы промолчать. Не пытаться публиковать это, потому что не было бы основания, чтобы мне так поступать. Потому что все равно это так и будет. И для нас нет такой большой разницы, кто будет президентом. Но Бог, когда Он использует свои дары, Он использует их для Своей славы и для славы Своего народа. Для славы Своей Церкви, для созидания тела Христова и для славы Царства Божьего. Вот почему Он дает их в Своей Церкви. Почему у Него есть учителя, пророки, евангелисты, пасторы? Они для созидания Церкви и для славы Божьей. Пророк не для того, чтобы выйти и смешаться с миром и пытаться использовать свой дар как Валаам, произвести опустошение или сделать на этом деньги или еще что-нибудь. Если он пророк, ему полагается открывать Бога для церкви и стоять вне этого мирского. Это все для славы Божьей. Теперь у нас есть, и я думаю, нам, как служителям, это полезно, следовать данному нам распоряжению, когда мы видим в мире такое, что мы видим сегодня. И у нас есть распоряжение от Бога на развлечение духа, испытание духа. Я верю, что сегодня это очень важный урок для церкви. Испытывать дух всего, что встречаете, иметь развлечение духа. Я думаю, что никогда, никоим образом мы не должны пытаться судить человека по деноминации, которой он принадлежит, или по группе, в которой они собираются. Будь они методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники или кто бы они ни были, мы никогда не должны судить человека по деноминации, которой он принадлежит. Мы всегда должны судить его по духу, который он имеет. Понимаете? По духу. Поздний он дождь, или ранний дождь, или внутренний, внешний дождь, или чтобы это ни было, мы никогда не должны судить его по этому, но по его духу. Нам надо различать духов. Наблюдайте, о чем думает человек. Что у него, чего он пытается достигнуть? Если человек посредством дара, неважно, какой значительный этот дар. Так вот, я хочу, чтобы сегодня утром церковь это поняла, та, которая в различных деноминациях, но все еще вы церковь живого Бога вместе. Я хочу, чтобы вы поняли именно это. Видите, что мы действительно нераздельны. Мы камни, вытесанные в разных формах, все для славы Божьей. Так вот, так много сегодня в нашей жизни касается даров. Многие люди судят других по дарам, которые те имеют. Я, конечно, верю, что это все дары. Я верю, что то, что мы видим, как происходит, это дар. И они дарованные Богом дары. Но мы, если мы используем их не так, как Бог предназначил их использовать, тогда мы можем больше навредить с дарами, чем навредили бы, если бы не имели даров. Однажды вечером за кафедрой я сделал утверждение, говоря так, что я бы лучше хотел видеть братолюбие, пребывающее среди церкви, даже если бы у нас не было ни одного случая исцеления или чего-нибудь еще. Видите, мы должны знать, для чего все это. Теперь, если приходит человек, у него великий дар, неважно, принадлежит ли он к нашей деноминации или другой деноминации, не суди его по его деноминации, из которой он выходит, как он одевается, но что ты хочешь увидеть, это то, что он пытается делать с тем даром. Какая у него цель? Если он пытается использовать свое влияние и построить себе из этого имя, у меня было бы достаточно развлечения духа, чтобы познать, что это неверно. Неважно, какой он великий учитель, какой он сильный, какой он интеллектуальный, или как действует его дар. Если он не пытается достигнуть нечто на благо тела Христова, твое собственное духовное развлечение сказало бы, что это неверно. Неважно, как точен, как совершенен, как бы там ни было, это неверно, если это не используется для тела Иисуса Христа. Достигнуть что-то. Может быть, у него великий дар, что он мог бы привлечь людей мощной духовной или интеллектуальной силой, что он мог бы собрать вместе людей, и, может быть, он пытается использовать свой дар, чтобы стать известным, чтобы у него было большое имя, чтобы другие братья смотрели на него снизу вверх, как на какого-то важного человека. Тогда это неверно. Может, и пытается что-то здесь созидать. Он хочет, чтобы все остальные ушли из поля зрения, и чтобы все смотрели на него и на его группу. Все еще это неверно, видите? Но если он имеет дар Божий и пытается созидать тело Христа, тогда мне все равно, к чему он принадлежит. Ты не различаешь человека, ты различаешь дух, жизнь, которая в человеке. И именно это Бог и сказал нам делать. Нигде ни разу нам не было поручено различать человеческую группу. Но нам было принуждено или заповедано Богом различать дух в человеке. Что он пытается сделать? К чему дух в его жизни пытается привести его? И затем, если мы узнаем, что он пытается вести людей, не разгонять их, но собирать их вместе, и привести церковь живого Бога не всех в одну деноминацию, но к пониманию, общению, единству Духа. Тогда, ранний ли он дождь или поздний дождь, или что бы это ни было, его Дух и его цель верны. И Дух, который в нем, неважно, к какому движению он принадлежит, то Дух, что в нем, пытается указать людям на Голгофу, в сторону от себя или еще чего-либо, но его единственное стремление — это указать им на Голгофу. Ему даже не важен, не важно, известен он или нет, ему не важно, даже если его собственное движение, которое замечательно, видите, это хорошо, методист он или пресвитерианин или католик, или кем бы он ни был по деноминации, но что он пытается сделать, какая цель его сердца, которую он пытается достигнуть, тогда можешь видеть, что в жизни человека. Или же его мотивы за его деноминацию, или же для себя, или же для мирской славы, или же ради больших имен, это сказать, я предсказываю это точно произойдет. Теперь вы видите, что это сразу неверно, с самого начала. Но если он пытается использовать то, что Бог дал ему как учителю, как пророку, как провидцу, пророк Нового Завета — это проповедник, мы все это знаем. Просто любой служитель, то есть проповедник — это пророк. Пророк Нового Завета, если он пророчествует, проповедует, не стараясь созидать самого себя с большим именем или свою организацию, хотя ему надлежит быть в организации. Вот я здесь вне ее, но все же проповедую, что тебе надлежит быть в ней. Это так, каждому следует иметь поместную церковь. Вам следует иметь место, не бегать с места на место, но иметь где-нибудь, куда ты ходишь, как в церковь, и называешь это своей церковью, то, куда ты отдаешь свою десятину, где-нибудь, где ты помогаешь поддерживать общее дело. Выбери сам, но потом не прекращай общение с другим человеком из-за того, что он не принадлежит твоей группе. Видите? Различай его дух и смотри, та же самая ли цель в его сердце, тогда у вас есть общение друг с другом. Вы трудитесь для одного великого дела. Это дело Христа. Я думаю, что это абсолютная истина. Теперь, если мы обратим внимание на мотивы и намерения пророков Ветхого Завета, у тех людей было одно намерение. Это был Иисус Христос. У них было то, вокруг чего была построена вся тема Ветхого Завета — это грядущий Мессия. Они не ходили и не делали это просто ради денег или славы. У них было одно — они были помазаны Духом Божьим, и они предвозвестили грядущего Мессию. И те мужи были так помазаны Духом, что они иногда вели себя подобно духу, который был в них. Казалось, они говорили сами о себе, от себя. Наблюдайте за тем, как Дух Божий побуждал действовать тех мужей. Возьмем, например, Моисея, великого пророка. У того человека вообще не было эгоистических намерений. Он мог бы стать царем Египта. Весь мир мог бы быть под его пятой. Но из-за того, что в сердце он был пророком, он отказался называться сыном дочери фараона, выбирая претерпевать преследование и испытание Христа, почитая богатства небесные более богатств египетских. Он оставил и отказался от мирской славы, роскошества и всего того, что предлагает жизнь. Он должен был смотреть за эту черту. Видите, он мог бы стать таким. Возьмите сегодня любого служителя. Если он имеет крещение Святого Духа, и он знает, что если он проповедует то слово, это обрубит всю его славу. Это заведет его куда-нибудь в церквушку, или, может, на улицу. Но он знает, что нечто горит в его сердце. Он видит пришествие Господа. Ему не важно, большая у него церковь или маленькая церковь. Ему не важно, поел ли он сегодня или не поел. Ему не важно, хорошо он одет или плохо одет. Только об одном он помнит, и это та самая жизнь, которая взывает в нем. Он пытается нечто достигнуть во славу Божью. И этот человек, поступая так, будет вести саму жизнь того духа, который в нем. Вы следите за мной? Он представит это. Взгляните на Моисея, что он проявил, когда подошло время, вся его жизнь была духом Христа, ибо Христос был в нем. Христос был в Моисее по мере. Теперь, если заметили, он был рожден во время преследования. Было убито много детей в попытках достать его, точно так, как это было с Иисусом. И мы находим, что когда дело дошло до того, что дети Израиля настолько не послушались, что Бог разгневался на них. И он сказал Моисею: «Отступи, и я уничтожу всю их группу. И я возьму от тебя и воздвигну другое поколение». Моисей кинулся поперек дороги Божьему суду и сказал: «Возьми меня, прежде чем ты уничтожишь их». Другими словами, прежде чем ты возьмешь их, ты должен будешь переступить через меня. Это в точности то, что сделал Иисус Христос. Когда Бог хотел стереть с лица земли всех этих грешников, тебя и меня, но Христос встал на пути. Бог не мог этого сделать, Он не мог переступить через Своего собственного Сына. И когда Бог видел этот дух в Моисее, находящийся там под судом, как на кресте, ты не можешь подступить к ним, сначала ты должен будешь взять меня. Видите, дух Божий в Моисее? Когда он мог бы быть царем Египта, когда он мог иметь всякую роскошь в мире, быть популярным, когда он мог быть великим царем мира в то время, но он избрал претерпевать преследование и недомогание, ибо он почел позор Христа большим богатством, чем то, что в Египте. Вы видите, он кинулся поперек дороги. Почему? Это был Бог в Моисее, который сделал это. Нормальное мышление, интеллектуальный человек никогда бы так не поступил. Он бы пошел легким путем. Итак, неважно, каким фанатиком казался Моисей, он пытался, вы понимаете, он был истинным пророком Божьим, потому что он пытался нечто достигнуть для Царства Божьего. Теперь с его великим даром пророчества он, должно быть, был мудрым человеком, мог бы встать в Египте и сказать: «Подождите, я пророчествую так-то, я скажу так-то, как со своим пророчеством». Но это Ио, он был бы известен на весь мир. Но в его сердце этого не было. Этого не могло быть в его сердце. Так что если вы видите человека с великим даром, пытающегося что-нибудь сделать, чтобы прославить себя, твое собственное развлечение духа говорит, что это неверно. Но Моисей пытался нечто достигнуть для славы Божьей. Неважно, как это было плохо, как злобно это выглядело, сколько вы об этом говорили, Дух в Моисее направлял его прямо на исполнение его обязанностей. Дух в нем. Взгляните на Иосифа. Иосиф был, когда он родился, он был возлюблен отцом и ненавидим братьями. Совершенный образ Христа. Единственный, для них он был братом по крови от того же отца. Но почему его братья ненавидели его без причины? Потому что Бог соделал его пророком, духовным, провидцем. И они ненавидели его именно поэтому. Но Иосиф ничего с этим не мог поделать, потому что Бог сделал его таким. И наблюдайте за Духом Божьим в Иосифе. Наблюдайте, что он делал. Он даже сыграл роль Христа. Он был ненавидим своими братьями, возлюблен отцом, потому что разница была в духе. Он был духовным человеком. Он видел видение, истолковывал сны. Он не делал это для своей славы. Он делал это, потому что нечто в нем было. Дух Божий. По своей воле он никогда не отправился и был бы брошен в канаву, заставив своего старого отца горевать все эти годы. Продан почти за 30 серебряных монет, взят из канавы и встал одесную фараона, царя земли в то время. И в тюрьме, где он был, были виночерпи и булочник. И один погиб, а другой был спасен, по его предсказанию, в тюрьме. И вы обратили внимание, что когда пришел Иисус, он был возлюблен отцом. И отец дал Иосифу многоцветную одежду, радуга, завет. И отец, Бог, дал своему сыну Иисусу завет. И потом еврейский брат без причины возненавидел его. У него не было причины ненавидеть его. Он был духовным, и он был проявленным Словом Божьим. Он пришел творить волю Отца. Он пришел исполнить Писание. Он пришел принести им мир. Но они неправильно его поняли и без причины возненавидели его. Они даже не приостановились посмотреть, чего он пытался добиться. Они просто судили его, потому что он не был с ними согласен. Они сделали: «Он делает из себя такого-то. Он делает из себя Бога». Он был Богом. Бог был в нем. Библия говорит, что Бог был во Христе, проявляя себя миру. Он был Богом славы, проявляющим славу Божью. Взгляните на Моисея, он ничего не мог поделать, чтобы не кинуться туда. Он это не делал лицемерно. Он делал это, потому что Бог был в нем. И Иосиф ничего не мог поделать, будучи тем, кем он был, потому что это был Бог, что действовал в нем или показывал себя через человека. Он никогда не делал это для самопрославления. Любой человек, который... Если бы только те священники имели развлечение духа, как я говорю вам сегодня утром, несмотря на то, сколько бы мир ни говорил о нем, они все равно бы узнали. Если бы посмотрели в Слово, если бы они увидели его цель... Он всегда это делал, чтобы прославить Отца. Он сказал, они сказали: «О, этот человек великий исцелитель, он вот такое делает». Он сказал: «Я ничего не могу делать, пока Отец не покажет мне. Это не я, что творю дела. Это Отец, пребывающий во мне, Он творит дело». Он никогда не принимал славу. Так же и никакой слуга Божий не примет славу. Никакой слуга Божий не взял бы дар Божий, пытаясь прославлять себя или еще что-нибудь. Но его верное стремление — это сделать что-нибудь для славы Божьей. Вот почему сегодня вы видите то же самое. Мы должны иметь развлечение духа, чтобы видеть людей, что они пытаются делать. Пытаются ли они прославлять Бога? Пытаются ли они прославлять себя? Теперь Дух Божий, действующий в человеке, побуждает человека действовать как Бог. Неудивительно, что Иисус сказал: «Разве не написано, вы боги?» И если тех, кому пришел Дух Божий, называли богами, как вы тогда можете обвинять меня, когда я Сын Божий? Если бы вы могли видеть Дух Божий в Моисее, который был Богом, Моисей был Богом, Иосиф был Богом, пророки были богами, в Библии так сказано. Они были богами, потому что это они полностью отдались Духу Божьему, что они трудились для славы Божьей. И когда человек так помазан Духом, теперь пусть это глубоко упадет под пятое ребро с левой стороны. Когда человек помазан Духом Божьим, его привычки, его действия и все, это Бог, движущийся в нем. Иногда его неверно понимают. Взгляните на Давида в 21-м псалме. Он воскликнул: Боже мой, почему ты оставил меня?» Как если бы это был он. Как будто бы Давид был тем человеком. «Все, видящие меня, ругаются надо мною». Он был так помазан Богом, он так совершенно отдался Богу, и помазание было на нем таким образом, и когда он воскликнул Духом Божьим, если бы кто-нибудь стоял там, сказал бы: «Смотри, почему он думает, что все ругаются над ним? Почему Бог оставил его?» Это был не Давид, это был Дух, восклицающий через Давида. Боже мой, почему ты оставил меня? Кости мои рассыпались, пронзили руки мои и ноги мои. Кто-то сказал бы: послушайте там этого лицемера, чьи руки пронзили, чьи ноги пронзили? Это интеллектуал. Но тот, кто имеет развлечение духа, знал, что это был Дух Божий, взывающий в нем. Когда человек помазан Духом Божьим, у него деяния Божьи. И никогда деяния Божьи не бывают для того, чтобы разогнать нас. Деяния Божьи — это стянуть нас вместе, потому что мы одно во Христе Иисусе, и Божья цель — это собрать нас вместе. Любите друг друга. Теперь, те великие пророки, мы видим дух, движущийся в них. Иисус назвал их богами. Он сказал, что они были богами. Так вот, тогда дух сходил по мере. Но когда это сошло на одного, Иисуса, который был Сыном Божьим, это сошло на Него без меры. В Нем пребывала полнота Божества телесно, ибо Он был совершенным примером. Он был Богом славы, проявляющим славу Божью народу. Бог в Нем, рассказывающий по земле, понаблюдайте за Его жизнью, весь Старый Завет. Он был темой Ветхого Завета. Все старые пророки там в Ветхом Завете не взывали от себя, а они взывали под Духом Божьим, побуждающим их действовать настолько подобно Богу, что они были названы богами, и затем полнота этого Духа была проявлена во Христе, Иисусе. Взгляните на Давида. Когда его свергли с престола, как царя Израильского, отверженного своим собственным народом, идущего на гору Елеонскую, на север от Иерусалима, и он, обратив свой взгляд на город, плакал, потому что он был отвергнут. Что это было? Это был Дух Христов. 500 лет спустя, Сын Давидов, Иисус, сидел на той же горе, глядя на город, как отверженный царь. И он воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим! Как часто я хотел собрать тебя, ваши различные деноминации и все такое, как птица собирает свое потомство, но ты не захотел. Как часто я хотел собрать тебя». Так вот, тот же самый дух, что был в Давиде, который был проявлен в полноте во Христе, сегодня в церкви, взывая к народам. Как часто я хотел собрать вас! И когда ты видишь разделение, и разногласия, и раскалывающееся братство, и христианскую жизнь один против другого, тогда это заставляет Дух Божий в твоем сердце взывать! Ты пытаешься нечто достигнуть, истинный пророк Божий, истинный учитель пытается привести церковь к единству Духа, чтобы они могли распознать Бога. Пытаемся достигнуть этого, неважно, какой они принадлежат деноминации или что-нибудь еще. У нас есть развлечение Духа, чтобы различить Дух, который в человеке, чтобы видеть, Дух Божий это или нет. Теперь, мы замечаем, как он ходил, творя добро, когда он был здесь на земле. Я заметил еще одно, что пришло мне на память. Вы обратили на это внимание, когда Давид был отвержен как царь? Он вышел из города, и маленький Вениамитянин, который должен был быть ему братом, должен был сожалеть, что он был отвержен. Но что он был хромой. И хромая, он тащился вдоль того места, бросая грязь в Давида, обзывая его и проклиная его во имя Господа. Этот хромающий вениамитянин проклинает царя Давида во имя Господне. Наблюдайте, как действует Дух Божий и Дух Дьявола. Теперь, если вы заметили, он был хромой. Это представляет духовную хромоту людей сегодняшнего дня, которые подшучивают над проявляющим себя Духом Божьим во Христе. В Давиде был Дух Христа, который был отвержен как царь. И сегодня, когда те люди посмеиваются над людьми, принявшими Святого Духа и пытающимися нечто достигнуть, стянуть методистов и пятидесятников, и баптистов и пятидесятников, и пресвитериан, и всех вместе как союз, как тело Иисуса Христа, и они видят действующий Дух и говорят: «Взгляните, да это ж пятидесятник! Уберите его отсюда! Я знаю, он убежал с женой другого мужчины, я знаю, что этот вот напился, я знаю, что тот сделал это, я знаю, тот сделал то». Это все так, но у них очень хорошо получается скрывать свое собственное. Они это могут скрыть. Но Давид был раскрыт. Почему в нем был Дух Христов? Охранник сказал: «Отрубить голову этой собаки, которая проклинает моего царя». Наблюдайте за Духом Христа в Давиде. Оставь его в покое, ибо Господь сказал ему: «Проклясть меня». Вы это уловили? Оставь его в покое. Господь сказал ему: «Проклясть меня». Вместо этого сегодня мы сжимаем кулаки и деремся. Видите? Отрубить ему голову. Да-да, убирайся, ты не принадлежишь к нам. Оставь его в покое. Господь сказал ему: «Проклясть меня». Этот ничтожный хромающий бегает вокруг него, кидаясь грязью в Давида. Вот что они сегодня делают с Духом Христа. Они сборище святых скакунов, они сборище таких-то. Ничего у них там нет, никакого там божественного исцеления нет. Не бывает никаких ангелов, не бывает никаких пророков. И все такое, дни чудес прошли, кидая грязь, но оставьте их в покое. Но когда Давид вернулся в силе, Аллилуйя. Когда он пришел, как полноправный царь Израиля. Не беспокойтесь, этот Иисус, чей дух у нас сегодня, выполнивший свою роль, вновь вернется в физическом теле. Во второй раз в славе, в силе и величии. Этот бедолага, что швырял грязь, пал на лице и молил о милости. Оставь его в покое. Дух Христа в нас. Не исключайте его. Давайте помнить, что все это должно произойти. Единственное, что мы должны продолжать делать, это продолжать двигаться. Бог обещал, что Он все соделает на благо тем, которые любят Его. Давайте сохранять развлечение Духа, иметь правильное намерение. Мы здесь, чтобы служить Богу, общаясь друг с другом, поддерживая друг с друга и служа Ему. Если у человека имеется неверное намерение, то что тогда случится, видите? Теперь мы узнали, что в нем был Дух Божий. Все старые пророки говорили о нем. Весь дух, частями, каждая частица не прославляла себя, истинного пророка. Все истинные пророки проявляли его, говоря о нем. И все, что они сказали, исполнилось в нем. Это было исполнено, показывая, что Дух Божий был в них. Что это было? Бог, говорящий о себе. Видите? Бог, проявляющий себя через пророков. Не принимая славу, кто будет следующим президентом, а кто этим, и бьют по голове. Скажи нам, кто тебя ударил, и мы поверим тебе. Это не для этого. Это для того, чтобы проявить Бога. Это не для того, чтобы сделать из брата Везерса, или из брата Шорса, или из какого-то там брата великого человека, и сделать его больше, чем все остальные из его группы, сделать его величайшим человеком в Фениксе. Это не для того, чтобы сделать из Уильяма Бранхама кого-то великого. Но для чего же это? Это не для того, чтобы из Орла Робертса сделать великого. Из Билли Грэма, чтобы кого-то великого. Но дело в сердцах. Мы пытаемся нечто достигнуть для Царства Божьего. Это проявляет Бога. Все дары и все остальное не делают одного выше другого. Это просто побуждает нас всех вместе трудиться для совершения тела. Собрать нас вместе, как один народ, как народ Божий. Но когда ты видишь, что они идут в противоречие, не проклинай их. Просто оставь их в покое. Кто-то должен это делать. Но подождите, когда Иисус придет в силе. Мы теперь видим, как говорили все эти пророки, каждый из них прославлял Бога и грядущего Мессию. И когда они входили в Дух, они и действовали, и говорили, и жили жизнью точно так, как жил Мессия. Если это было так, по ту сторону креста, говоря о Его приходе, насколько сильнее это будет после Его прихода, вложить Дух Мессии в церковь, чтобы действовать, поступать, трудиться и жить, как Мессия. Это Дух Божий. Различай тот Дух. Смотри, от Бога он или нет. Смотри, действует ли это, как он. Смотри, как твои эмоции. Если кто-нибудь что-нибудь затеет против тебя и швыряет грязь на твою жизнь, и ты знаешь, что ты абсолютно невиновен, и ты знаешь, что у тебя есть Дух Божий, не пытайся отделиться. Не пытайся придираться к ним, не проклинай их, просто продолжай идти, зная, что Бог устроил для тебя проверку, чтобы посмотреть, как ты на это, как ты это воспримешь. Он все равно должен будет это сделать. Как я сказал однажды, мне кажется, в церкви брата Фуллера, велосипедиста из Канады. Так вот, все думали, что тот мальчик останется позади, маменькин сыночек. А он был единственным, кто не мог ездить, не держась за руль. Я рад быть одним из тем, кто держится за руль. Обхвати обе стороны креста и говори: «Ничего я не принес в руках своих». Господь, позволь мне держаться за крест. У меня нет интеллекта, у меня нет ничего. Позволь мне просто держаться здесь, смотреть туда. И они должны были проехать один квартал по 12-дюймовой доске, чтобы получить $100 велосипед фирмы Швин. Все эти мальчики могли кататься, не держать за руль. Съездить в город, привезти маме продукты и вернуться назад, даже не касаясь руля. Они все начали смотреть. И они не привыкли держаться за руль. И они съехали. Но этот мальчик выехал и держался за руль, и доехал до конца. Его спросили: «Как у тебя это получилось?» Он сказал: «Вот где вы ошибаетесь, ребята. Вы все едете лучше меня, но вы смотрели вот сюда». И сказал: «Вы занервничали, когда увидели, что вы пытались удержать равновесие, и вы съехали». Сказал: «Я вообще сюда не смотрел. Я смотрел в конец и так держал. Вот что мы должны делать. Не смотри теперь на эти мелочи, сделал ли он это, или тот сделал это. Смотри в конец и держись. Христос грядет». Смотри в конец. Просто держись покрепче, не замечай, что происходит теперь. Смотри на то, что произойдет там. В последнем времени, когда мы должны будем встать и дать отчет за свою жизнь. Давид не смотрел на то, что тот несчастный вениаминитянин кидается в него грязью. Он все равно был уже хромой. Тот вообще не замечал его. Он даже не сказал охраннику отрубить ему голову. Сказал: «Оставь его в покое». Бог сказал ему это сделать. Бог сказал ему ругать меня. «Оставь его в покое». Потому что Давид знал, что однажды он вернется к власти. Для этого виноимитянина было свое время. Да, это так. Церковь торжествующе восстанет.
В любом случае, я был просто послан молиться за его больных детей. Это все, что я могу делать. Где бы они ни были, в какой бы ни были церкви, для меня нет разницы. Я пытаюсь молиться за его больных детей, пытаюсь проявить дар для его славы. Вот почему я никогда ни к чему не принадлежал. Теперь помните, это все правильно, понимаете? Я не говорю об этом сейчас, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Что я верю, что у Бога есть христиане в каждой церкви. Дети. Он никогда не давал мне в этом сомневаться. Я был просто послан молиться за детей Божьих и делать это, и проявлять его. Теперь видите, все, о чем говорил Иисус и эти пророки, должно было быть истинным, ибо это была сила Божья в них. Сам Бог говорил через них в своем собственном приходе, о своем собственном приходе в свою собственную славу. Кто президент? Кто станет? Будет ли достаточно дождя в этом году? Это ничего не значит. Нечто во славу Божию, что-нибудь, чтобы привести церковь в порядок. Нечто для силы Божьей, не делать себе имя, но чтобы проявилась слава Божья. Теперь замечаем, что все эти пророки, все, что они говорили о нем, все претворилось в жизнь, потому что он был темой Ветхого Завета. Иисус, Мессия, грядущий Мессия, вот куда смотрел каждый пророк от Адама до Малахии. Каждый пророк говорил о приходе Господа. Каждый вложил свою часть, потому что он был помазан Богом. Это все, о чем он мог говорить. Так вот, хотелось бы побольше, подольше остановиться на этом. Но смотрите, все, что бы они ни говорили, происходило. Взгляните сюда, давайте просто возьмем кое-что из того, что говорили пророки. Дева зачнет и родит сына. Это случилось? Конечно. И назовут его Эммануилом. Князем мира, Богом крепким, вечным отцом. Это и есть, кем он был. Точно, вечный отец. Никто на этой земле не будет назван отцом, но Бог твой отец. Давайте-ка взглянем опять. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Весь зал суда Пилата, когда тот самый человек с израненной от плети и 9 ремней спиной стоял там, не осознал, что Писание говорило, что это случится так. У них не было развлечения духа. У тех священников, которые сказали «Долой его! Долой его!» И на кресте, когда они ругались, везет такое, когда они слышали, как он воскликнул «Боже мой, почему ты оставил меня?» У них не было развлечения. Видите, они не могли различить дух. Это то, о чем говорил Давид в 21-м псалме. Они ругались, не зная, что исполняют это точно так же, как этот виноемитянин бросал в Давида. Видите, он думал, что Давид был совершенно неправ, потому что он не соглашался с принципами правления в его царстве. Он не понимал, что Дух Божий в Давиде делал это. Вот что мы должны различать сегодня. Дух человека. Что он пытается сделать? Чего он добивается? Ни к какой церкви он принадлежит, или кто этот, тот или другой, или он черный, или белый, или желтый, или кем бы он ни был. Давайте видеть то, что он пытается достигнуть и принимать это. Ведь то, что он старается сделать для Царства Божьего, если у него необычные для нас взгляды, все в порядке, если он старается достигнуть чего-то для Царства Божьего, различай это в нем. Если он не прав, а истинен в сердце, через некоторое время Бог приведет его к истине дела. Оставьте его в покое. Оставьте его в покое. Смотрите, что он старается делать. Теперь мы видим. Затем узнаем в его смерти, когда он умер на кресте, восклицая все то, что говорили о нем пророки. Пронзили руки мои и ноги мои. Это было там исполнено. Пророки были правы. Те думали, что это были они сами. Они или восклицали, как будто это были они сами, но это было проявлено на кресте. Он к злодеям был причтен. Это с ним и сделали. Он был со злодеями. По смерти его погребен у богатого. Это так? Он был погребен в гробнице у богатого человека. «Я не оставлю его душу. Он не оставит мою душу», — сказал Давид. Дух Божий ясно говорит в Давиде, «Он не оставит моей души в аду и не позволит святому своему видеть тление», как будто бы Давид был тем святым. Это был не Давид, это был Дух Божий, восклицающий в Давиде. Видите, Дух Божий, восклицающий в человеке. Один из них сказал, «Послушайте того старого лицемера». Это был не он, это был Дух Божий, восклицающий в нем. Видите, Дух Божий проявляет себя. Не оставит души его в аду и не позволит святому моему увидеть тление. Теперь, братья, заканчивая, можно мне еще это сказать? Наше время уходит, но взгляните. Позвольте еще это сказать в завершение про эти писания здесь. Давайте посмотрим, если такой человек, что о нем была вся тема Ветхого Завета, все святые пророки, помазанные Духом Божьим, если все те и все, что они сказали, исполнилось в нем до последней буквы, конечно же, эта великая личность по имени Сын Божий должна знать, как устроить церковь Нового Завета. Разве вы не верите в это?
У него должно было быть представление того, как устроить Церковь Нового Завета. Первое, к чему хочу привлечь ваше внимание, это здесь, в Матфея 16 главе, что когда он затем говорит, когда он пришел и говорил ученикам, он сказал: «За кого меня, Сына Человеческого, почитают люди?» И они сказали: «Кто говорит, что ты Илия, кто говорит, что ты такой-то, а кто говорит, что ты такой-то», и так далее, по-разному. Он сказал: «Но что вы говорите обо мне?» И Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой Небесный открыл это тебе. И я говорю, что ты Симон, или Петр, и на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Теперь мы говорим о церкви. Теперь наблюдайте внимательно. Если я не прав, пусть Бог простит меня, и вы простите меня. Так вот, католическая церковь говорит, что там был тот камень, Петр, и на Петре он построил церковь. Мы знаем, что это неправильно. Мы, протестанты, не согласны с этим. Но мы, протестанты, сказали: на самом себе он построил церковь. На самом себе. Но если вы заметите, я, откровенно говоря, с этим не согласен. Это не то. Это было на духовном откровении его самого. Видите? Плоть и кровь ты не научился этому в семинарии, какими бы они хорошими ни были. Ты не выучил это из церковного учения, каким бы оно ни было хорошим. Хорошо, но плоть и кровь не открыли это тебе. Это не интеллектуальное понятие того, как тебе построить свою речь, как ты должен кланяться, насколько нечто великое ты должен сделать здесь, на земле. Это совсем не то. Это не строить что-то великое или делать что-то великое. Что это такое? Это откровение Слова Божьего. Он был Словом. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог, и Слово проявилось и пребывало среди нас. Это было откровением Слова Божьего. Через духовное откровение Дух в Петре открывал, что Он был проявленным Сыном Божьим. Бог славы, проявляющий славу Божью. На этой скале, духовном откровении Слова, я построю церковь мою. Почему? Если те пророки были под Божьей властью, Духом Святым говорят, что это был тот Сын Божий, в это время тот же Святой Дух опять открывает то же самое. Вы видите это? Плоть и кровь, ты не можешь выучить это в семинарии. Ты учишь свои, получаешь степень доктора богословия и доктора философии, и лицензиата богословия. С этим все в порядке, хотел бы иметь их. Это так, но все еще это не то. Тебе нет нужды их иметь, хотя это и неплохо. Ты можешь быть этим плюс остальное. Но если тебе придется стереть этот плюс, бери это. Это и есть то. А если это не то, все равно позвольте мне иметь это. Я хочу это. Это. Плоть и кровь не открыли это тебе. Ты не научился этому через образование. Ты не научился этому через деноминацию. Это замечательно. Образование, деноминация, замечательно. Это часть этого. Но люди слишком сильно полагаются на это, и они оставляют духовные развлечения. Видите? Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой Небесный открыл это тебе. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Никогда не смогут преодолеть. Это показывает, что они будут против этого. Теперь наблюдайте и смотрите, против чего направлены врата ада. Они не против деноминаций. Правитель своих признает. Не против. Мир признает наши деноминации. Все деноминации. Мы имеем право, как американские граждане, каждый из нас имеет право на деноминацию. Это замечательно. Мы ценим это. Но это не то, против чего направлены врата ада. Они против духовного откровения того, что Христос теперь здесь, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вот против чего они. Врата ада будут против этого, но они никогда не одолеют. Вот вам, пожалуйста, духовное распознавание. Несмотря на то, кто он мой брат, пока он пытается достигнуть ту же цели, для которой тружусь и я. Пусть он пророк, пусть он пастор, пусть он диакон, пусть он такой-то, пусть Бог почитает его так или сяк, кем бы он ни был, не почитает меня, что бы он ни делал, но все еще это мой брат. Мы трудимся для того же самого. Мы направляем все наши дела туда, в одно и то же Царство Божие. Он трудится для того же, что и я. Духовное развлечение, духовное откровение Бога. Взгляните сюда, если хотите. Иисус, однажды вечером я где-то проповедовал, может быть, там. От начала не было так. Мы должны вернуться к началу, чтобы понять нашу тему еще одну минуту. В начале был Каин, интеллектуальный. Построил прекрасную церковь, сказали бы мы, устроил прекрасный алтарь, принес жертву, помолился искренне, поблагодарил, заплатил десятину, во всем был такой же религиозный, как Авель. Но Авель, в те дни не было Библии. Но через духовное откровение он видел, что не плод полевой послужил причиной греха. Они не съели яблок. Понимаете, это не были яблоки. Откровение говорило ему об этом. Не плоды послужили причиной его выхода оттуда. Это была жизнь. Разделение жизни. Поэтому он пошел и взял Агнца, принес его в жертву вместо себя по вере, которая является духовным откровением. Аминь. Откровение Божье. Духовное откровение, которое было открыто ему. Это не какой-нибудь плод, это не яблоки, это не персики, сливы и груши. Это было разделение жизни. Таким образом, он пошел и взял жизнь, и принес ее в жертву вместо плода. Плоды — это то, что ты ешь, твои дела — это то, что ты делаешь своими руками. То, что ты делаешь, я пойду и построю это, я пойду и сделаю это, я помогу этому. Это хорошо. У него был алтарь точно так же, как и у другого. У них обоих были алтари, это было хорошо. Но дело было в духовной открытой истине этого. Ибо Дух Божий открыл это. И на этой скале, скале, на которой умер Христос, скале веков, скале, на которой умер Агнец Авеля. Авель взял своими руками этого Агнца, который, когда он взял камень, в то время не было ножей, его белая шерстка облилась, и он вот так отрубил его шейку, отбил ее, по его рукам потекла кровь, а тот бедняжка умирает, блея и крича, вся его шерстка облилась кровью. О чем это говорило? Об Агнце Божьем. Где-то 4000 лет спустя. Будучи духовно открыто, церковь отвергает это его. И люди назвали его Вельзевулом и бесом, потому что все пророки ясно сказали. Они отвергли пророков. О, он сказал, вы строите их гробницы и кладете их туда, вы подбеленные. Сказал он им, без духовного развлечения, не зная, что это был Агнец Божий, что ему полагалось быть таким и действовать так, потому что он исполнял Слово Божье. И сегодня Церковь Святого Духа действует так, как они действуют, делая то, что они делают, они исполняют Слово Божье. Аллилуйя. Видите, в день Пятидесятницы Петр сказал, это есть то. И он сказал, это принадлежит вам и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Те самые вдохновленные пророки сказали, что будет сиять вечерний свет, будет вместе ранний и поздний дождь, как в дни благодати. Взгляните сюда, что это? Идет ранний дождь. А поздний дождь должен прийти, тогда это нахлестывается, и это вместе, ранний и поздний дождь вместе. Святой Дух, проявленный силой и воскресением Иисуса Христа. Вот вам, пожалуйста. Приходит вместе. Ранний Божий благодать. Он сказал, как было в дни Ноя. Его благодать была долготерпение. Вот здесь это сегодня. Долготерпение. Нахлёст собирает облако старых дней вместе с облаком этого дня. Ранний дождь начинается первым. У нас был первый дождь. Теперь, присоединяясь, начинается поздний дождь. Ранний дождь присоединяется к позднему дождю. Восток и запад встречаются. Оба дождя спадают вместе. Божественное исцеление плюс ангел Господа, открывающий сердечные тайны и все совершающий. О, похоже, что истинные дети Божьи видят это. Вот, пожалуйста. Дух открывает откровение. Вот на чем, сказал Иисус, будет построена церковь. Ну, тогда кто-нибудь может подняться и сказать, конечно же, нас зовут так-то, мы построены на этом. Давайте немного углубимся в его слово. В последнем поручении своей церкви он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. По всему миру. Как далеко это длится? По всему миру. Кому? Каждому творению. Он, который уверует и будет крещен, не церковь. Он — это личное местоимение, личное. Он, который верует, индивидуум. Как Давид Дуплесси сказал о внуках, что в Царстве Божьем, что в Царстве Божьем нет внуков, там дети. Твой отец — пятидесятник, и ты ходишь сюда, в эту церковь, только потому, что он пришел сюда, на этот угол 11 улицы и улицы Гарфилд, принял Святой Дух, просто привел тебя как внука. Это неверно. Бог должен открыть себя тебе. И никто не может назвать Иисуса Христом посредством интеллектуального понятия. Никто не может назвать Иисуса Христом, потому что он сожалеет о своих грехах и приходит покаяться. Никто не может назвать Иисуса Христом, только по откровению Святого Духа дает ему это знать. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада никогда не одолеют это. Это откровение.
Это то, на чем он строит свою церковь. Кто это сделал? Петр? Нет, нет, нет. Кто это сделал? Христос сказал: «Откровение Божье! Святой Дух принесет это вам. Еще недолго. И я оставлю вас, но умолю Отца, и Он пошлет Утешителя, который напомнит все это вам». Это так? Что Он делает и этим утром? И что сделает, покажет грядущее. Святой Дух в церкви в последние дни. Теперь вы говорите: «Брат, аллилуйя, это моя церковь». Минуточку. Иисус сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики». Святого Иоанна 13:35. «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Должна прийти Духом открытая истина Царства Божьего. Мы смотрим туда в конец, видя, о чем восклицали пророки, видим, о чем говорил Иисус. И здесь тот же самый Святой Дух в тебе восклицает в ответ: «Это так, это так». Что это? Это духовная открытая истина. Я люблю моего брата, несмотря на то, куда они ходят в церковь, поздно ли он дождь, или ранее, или вообще никакой. Пока они в теле Христа, пытаясь достигнуть не что-нибудь с определенной целью, чтобы проявить себя на земле, но целью для Царства Божьего и славы Его прихода, чтобы открыть и дать знать о Его скором появлении. Теперь, заканчивая, хочется подумать об этом. На этой скале я построю церковь мою, правильно? И потом мы находим там в Иоанна 14:7, он сказал так: «Дела, что я творю, и вы сотворите». Дела, что я творю. Какие дела он творил, чтобы дать знать о себе? Вы помните о Петре, не так ли? О чем мы говорили? О Филиппе, о женщине у колодца. Он предсказал, что это не пойдет к язычникам, но будет в последние дни, как он сказал, как было в дни Содома, так будет в дни прихода Сына Человеческого. Это откровение, написанное вот так в тайнах для внешнего мира, мира, который ничего об этом не знает. Но вы, драгоценные братья, вы, драгоценные сестры, вы не дети тьмы, вы не дети ночи, но вы дети света. Ходящие в свете, подобно как Он во свете, тогда у нас общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает всех нас от всякого греха. Вот, пожалуйста, слуги Господа. Иисус, когда я цитировал отсюда Писание, я взял Марка 16. Да, Марка 16. Он сказал: «Идите по всему миру». Вот какую церковь Он установил. Последнее поручение церкви: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто уверует и крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Теперь взгляните сюда, взгляните на это духовное развитие. Кто верует и крестится? Он никогда точно не сказал, каким образом. Но нам хочется ссориться из-за этого. Видите, еще одно. Видите, кто верует и крестится, спасен будет. Кто бы он ни хотел креститься, ему решать. Если он достижение, если его достижение для Царства Божьего, ну, вперед, брат, мы маршируем с тем же самым духом. Если я не прав, ты скажешь, это выйдет таким образом. И если ты не прав, это будет так. Но наши сердца и наши мотивы, намерения там для того Царства Божьего. Мы там, мы указываем на Голгофу. Ведь я и мои идеи, у меня... Мой брат не любит венчневый пирог так, как я, но мы братья. Видите, никто из них так не любит охотиться и ловить рыбу, как я, но мы братья, видите, что я имею в виду? У меня есть свои идеи, но это не мешает ему быть моим братом. Его отец мой отец, его семья моя семья. Пожалуйста, все патриархи отличались друг от друга, но там был один отец. И это должно было содействовать одному, и они там отвергли самого основного, потому что он был духовным. Разве вы этого не видите, братья? Разве не понимаете, о чем я говорю? Теперь обратите внимание, и мы заканчиваем. «Идите по всему миру и проповедуйте вы Евангелие всякому творению. Кто верует и крестится, спасен будет». Пробел на ленте. «И верующих будут сопровождать сии знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. Будут говорить с новыми языками». Что это? Духовное откровение. Видите, будут говорить с новыми языками, возьмут змеи, выпьют смертоносные, и не повредит им, возложат руки на больных, и они поправятся. Это и есть, чем была новая церковь. Это такая церковь, которую соделал Иисус Христос, тот великий, о котором восклицали все пророки. Мы находим, что Его Дух приходит сюда и предсказывает, что Его Дух в народе опять вернется и сотворит то, что Он творил. Я закончу на этом. У меня еще дюжина описаний, но у нас нет времени, видите? Но послушайте вот что, я закончу на этом. Каждый истинный, рожденный свыше пророк Господа, проповедник, учитель в воскресной школе, провидец, апостол, миссионер, кем бы он ни был, все его сердце горит желанием, и он так наполнен и помазан Духом Божьим, так помазан, каким бы ни было его служение, что бы это ни было, проповедовать или учитель, или евангелизировать, или видеть видение, что бы это ни было, он будет делать это для Царства Божьего. И Дух Божий будет говорить прямо через человека и проявлять Царство Божье. Тогда мы, я, как баптист, я вижу у тебя пятидесятник. Ты мой брат. Ты не принадлежишь к церкви баптистов, я принадлежал. Это единственная церковь, в которой я когда-либо принадлежал. Это была церковь баптистов, но это мне не мешает. Я вижу, что Дух Божий с тобой, я вижу, что ты пытаешься делать. Если же я, баптист, чувствую себя так, тогда, конечно же, ассамблеи, церковь Божья, объединенные пятидесятники, независимые, и все мы, братья, должны видеть, что мы пытаемся трудиться для одной цели. Давайте иметь духовное развлечение. Теперь слушайте, заканчивая, скажу последнюю заметку. Среди вас много больных и слабых, и многие спят духовно мертвы, потому что они не имеют развлечения тела Христа. Такое больное тело у нас. Помоги нам, Боже, иметь духовное распознавание того откровения Царства Божьего и любви Божьей в наших сердцах, принесенной туда Святым Духом, чтобы протянуть руки и сказать: «Мы братья». Видите, что я имею в виду? И каждый малейший дар, который есть у вас, не пытайтесь использовать его, чтобы сделать это чем-то великим для себя. Давайте делать это для Царства Божьего. С каждым трудиться, пытаться возвышать общее дело Иисуса Христа, ибо его приход близок. В этом верите? Извините меня, что держал вас так долго. Завтра брат Давид будет здесь, чтобы наставлять вас в Писании. А теперь давайте на минуту склоним наши головы. Один брат говорит на ином языке. Сестра дает истолкование. Слава Богу. Воины Христа вперед! Маршируйте в бой! Крест Иисуса пусть несет каждый пред собой. Тело мы одно с Христом. Нераздельны мы. И в учении одном, и в одной любви. Воины Христа вперед! Вы верите, что вы воины? Поднимите руку. Маршируйте в бой. С чем? Крест, нашу цель, Иисуса. Каждый пред собой. Благословит вас Бог, ваш пастор. Конец проповеди.